Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью наших сегодняшних гостей приветствую. Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Добрый вечер.
Добрый вечер, кстати.
И Александр Васильевич Ренжин, художник, реставратор, создатель музея Николая II в Москве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот по отдельности я с обоими нашими сегодняшними гостями в студии «Светлого вечера» уже общался. А вот вместе в таком составе мы собираемся впервые. Для меня это очень волнительно и приятно. У нас сегодня очень мощный историко-интеллектуальный состав. И поговорим мы, конечно же, о том, о чем мы всегда с именно этими нашими уважаемыми гостями говорим, об истории дома Романовых, в частности, об истории семьи последнего российского императора Николая II, о его судьбе, о его подвиге, о его жизни, о том, почему это не просто предание старины глубокой, хотя не такой уж глубокой, чуть более века нас отделяет от тех событий, но почему это, в общем-то, про нас сегодняшних, про наше общество, про Россию сегодня, про русскую культуру. И информационный повод у нас замечательный. 25 мая в Ростове Великом, в Ярославском Кремле, в Ярославской области, открылась выставка под названием «Историческое паломничество царской семьи в 1913 году, к 110-летию юбилея императорского дома Романовых». Ну вот тут цифр много, я сразу поясню, что 110 лет назад император Николай II совершил паломничество по разным святым местам России, о которых вы расскажете. И вот тогда, 110 лет назад, это паломничество было приурочено к 300-летию дома Романовых. Ну вот такая историческая справка. А теперь я передаю слово нашим гостям. Скажу еще только два слова, что вот мы Александра Васильевича представляем как создателя музея Николая II, и некоторые экспонаты коллекции музея Николая II вошли вот в эту выставку, о которой мы говорим. Итак, «Историческое паломничество царской семьи в 1913 году. Выставка в Ростове Великом. Анна Витальевна, ну вам слово. Из чего выросла идея выставки? О чем это?
Ну, конечно же, 300-летие императорского дома Романовых для нас огромная дата, событие, которое мы изучали совершенно в разных ракурсах. И события 1913 года имели своих предвестников, имели свои как бы корни в более глубокой истории Романовского дома, даже просто в истории царствования императора Александра III, да, в истории царствования родителей государя-императора Николая II. И для нас, например, очень дорого и ценно, что историческое паломничество, предпринятое государем-императором вместе со своей семьей по пути первого царя Михаила Федоровича, как бы повторение этого исторического пути с посещением всех святых мест, с поклонением чудотворным иконам, с посещением старинных древних монастырей. Вот этот исторический паломнический путь, начало его было положено еще ранее. В семье Александра III было принято особым образом относиться к российской истории, археологии. Государь-император Александр III и его братья были покровителями исторических обществ. В частности, великого князя Сергея Александровича называли вообще великим князем от археологии. И в 1892 году вот часть этого пути, о котором мы рассказываем на нашей выставке, великий князь Сергей Александрович вместе со святой преподобной мученицей великой княгиней Елизаветой, со своей тогда еще юной супругой, потому что они, собственно, поженились только в 1884 году, и когда его назначили московским генерал-губернатором в 1992 году, государь-император Александр III, конечно, хотел, чтобы его брат как можно быстрее ознакомился со всем объемом своих обязанностей, поскольку он был в том числе и командующим Московским военным округом, то, соответственно, он должен был знать о состоянии, да, своих подведомственных территорий, и в том числе поводом послужило как раз освещение дворца цесаревича Дмитрия в Угличе, который восстановил Николай Владимирович Султанов, знаменитейший архитектор, автор исторического стиля, который был личным другом и императора Александра III, и великого князя Сергея Александровича. И уже оттуда, вот из дневников Сергея Санча, из его переписки с великим князем Константином Константиновичем, с младшим братом великим князем Павлом Александровичем, мы узнаем о необыкновенной красоте этих мест, о том, как сохранялись эти святые места. О Ростове Великом есть совершенно восхищенные отклики великого князя Сергея Александровича, об Угличе, о других городах, о Романове Борисоглебске. Вот все, что они видели в этом путешествии по Ярославской губернии, мы узнаем. И уже тогда вот эта мысль рассказать о Владимиро-Суздальских древностях, особенно сквозь призму восприятия царской семьи и вот этого государственного взгляда, да, на русские святыни, на русские древности, для нас, конечно, эта идея была очень привлекательной. И когда Александр Васильевич Ренжин предложил нам поучаствовать в выставке, которая предполагалась в Ростовском Кремле, потому что дело в том, что история сохранения русских древностей, она стала делом всей жизни, профессиональным делом для очень многих историков, реставраторов, искусствоведов, и работать и организовывать эту выставку вместе с Александром Васильевичем Ренжиным, с нашими коллегами из Ферапонтовского общества, о котором еще Александр Васильевич расскажет, вместе с музеем государя-императора Николая II. Это для нас была большая честь, но самое главное, что у нас была возможность. Да, возможность эта появилась благодаря Министерству культуры Российской Федерации, которое выделило нам некую субсидию вот, для того, чтобы мы могли осуществить застройку. А это была важная и большая задача, потому что площадь выставки составляет, если взять вот входную зону, да, входной этаж, это почти 1000 метров. То есть для нашего небольшого общества, учитывая, что у нас всего-то вообще 8 человек с директором и с бухгалтером, вот, для нас, конечно, это была очень большая, очень важная и сложная работа. И если бы не вот, помощь уже тех коллег, о которых я говорила, и, конечно же, максимальная помощь и поддержка директора музеев Ростовского Кремля Александра Евгеньевича Филяева и его заместителя Александра Геннадьевича Морозова вместе с творческим коллективом, потому что нам помогали хранители, нам помогали историки, нам помогали экспозиционеры. Ростовский Кремль дал очень большое количество экспонатов. Общее количество экспонатов было более 800 из 13 музеев тех городов, которые посещал государь. Но самую большую часть, самую, может быть, важную, самую эффектную, самую интересную дал как раз Ростовский Кремль, за что мы очень коллегам благодарны. И вот результатом такой совместной работы, совместной, очень напряженной, интенсивной работы, очень ответственной, явилась, на мой взгляд, прекрасная выставка.
Александр Васильевич, ну, теперь вам слово. Мы же в эфире рассказывали, и наши слушатели наверняка знают, что вы много-много лет собираете коллекцию, связанную с императором Николаем II и шире семьей последнего российского императора, и у вас просто личная коллекция большая, которая стала музеем, о котором мы говорим. А вот из вашей коллекции что вошло в выставку, о которой мы сегодня говорим, и вообще вот ваша... вы много знаете об императоре Николае II, изучаете его наследие, его жизнь. Вот этот эпизод из его биографии, чем он примечателен?
Ну, еще раз хочу подчеркнуть, как я говорил уже не раз, я, конечно, ни в коем случае не считаю себя историком. Я вот такой, ну, скажем так, материалист в самом прямом смысле. Предметы материальной культуры, они занимают вот в моей работе, они, может, самое главное, это, сказать, место. И в этой огромной работе по созданию выставки большая честь мне довелось поучаствовать и частью своей коллекции, да, Хотя те гигантские силы, которые были привлечены благодаря Анне Витальевне Громовой, наших государственных музеев, а их аж 13 государственных музеев, включая таких могучих, как, например, ГИМ, Государственный исторический музей, Государственный архив Российской Федерации принял очень активное участие. И так далее. Ну, там можно называть их долго. Вот. И на этом фоне, конечно же, мой вклад совершенно незначителен. За всем за этим я видел большое дело, которое вот Елизаветинско-Сергиевское общество на себя взвалило в рамках огромного проекта, о котором мы уже не раз говорили, да, и вот в прошлом своем выступлении я тоже говорил, который называется «Императорский маршрут», да, мы вот благодаря Анне Витальевне Громовой поучаствовали в этой работе, и это стало серьезным контрапунктом, и за всем за этим можно видеть, может быть, даже продление вот этой линии императорского маршрута, да, в которой мы, так сказать, и поучаствовали предметами. Что же мне удалось, так сказать, вот подобрать к этому? Ну, в первую очередь, то, что в музее Николая II было отдельно, так сказать, вот, дифференцированно расположено все, что связано с празднованием 300-летия дома Романовых. В первую очередь, огромное количество было сувенирной продукции, которую выпускали, поскольку император придал очень большое значение как бы обнародованию этого праздника, придать ему именно общенародный такой, ну, скажем так, праздник не только для элиты, но и для тех простых людей, которые могли посещать. Кстати говоря, все эти экспозиции, которые были открыты специально для посещения государем-императором во всех городах, были бесплатно открыты для посещения для всех, без исключения классов. Единственное, ставилась какая-то, кстати, вот, преграда, чтобы люди приходили в чистом, в одежде, да. Все остальное, двери вот этих экспозиций, они и для народа тоже были открыты.
А на входе, да, стоял фейс-контроль или тех, кто...
Ну, видимо, какая-то форма фейс-контроля
существовала. Тех, кто не в брачной одежде, на пир не пускали.
Вот, ну, по крайней мере, вот в наши руки попадали такие документы, где была открыта для всех, значит, посмотреть эти сокровища. Ну, государь-император был всем примером. Не просто так приехать, скажем, в город Владимир, да, а посетить главную цитадель, откуда происходит чудотворная икона Владимирской, икона Божьей Матери, где находится не менее чудотворный, может быть, даже более значимый образ, список с этой самой иконы. Вот. Конечно, он посмотрел фрески рублевские, это понятно, да. Дальше Дмитриевский собор потрясающей красоты, и поскольку государь-император явно готовился, так сказать, к просмотру каждого из объектов, он не стал входить в Дмитриевский собор, он осмотрел его снаружи, потому что резьбой белокаменной он украшен, как, может быть, ни один другой храм вообще в России. И вот государь обошел этот собор, время, конечно, было ограничено, сели, то есть машины двинулись дальше, но важно отметить, что государь-император впоследствии вспоминал о том, что такую резьбу, как на Дмитриевском соборе, ему никогда нигде не доводилось видеть. Ну и так далее. Конечно, у каждого города можно об этом рассказывать долго.
Мы сейчас поговорим, да, об этом маршруте паломническом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, и Александр Васильевич Ренжин, художник, реставратор, создатель музея Николая II в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о выставке, которая 25 мая, напомню, открылась в Ростове-Великом, называется она «Историческое паломничество царской семьи в 1913 году к 110-летию юбилея императорского дома Романовых». Давайте подробнее расскажем вот о самом событии, и через это тоже окунемся и в атмосферу выставки. Само это паломничество историческое, по каким местам проходило?
Ну, во-первых, мы должны сказать, что празднование 300-летия императорского дома Романовых не было единовременным. Оно началось в исторические даты в феврале месяце и закончилось в октябре 1913 года. И историческое паломничество было только одной из частей торжеств. Вот мы, например, сейчас отмечали 300-летие Перми, вот мы только что вернулись с этих больших торжеств, и в числе наших докладов на романовских чтениях, в частности, был такой сюжет, как празднование 300-летия императорского дома Романовых в Пермском крае. Вообще очень любопытно, сохранились исторические фотографии о том, как же это проходило. Это смотры войск, это народные гуляния, это фейерверки, факельные шествия, даже в феврале, вот, казалось бы, да, там, в Кунгуре, в каких-то таких небольших, совсем уездных городах, обязательно отмечалось это великое торжество. Конечно же, большое количество наград раздавалось, да, была выпущена специальная юбилейная медаль в количестве, наверное, Александр Васильевич, несколько сотен тысяч было, да?
Анна Витальевна, да. Это самая многотиражная медаль за всю историю правления Николая. Миллион экземпляров.
А, да. Миллион, да. Угу. Вот, но, по крайней мере, сейчас для экспозиции ее достаточно легко достать. Вот мы этому радуемся всегда. Вот, и, конечно, удивительным образом это путешествие, которое продлилось-то всего 10 дней, но оно позволило отметить самые важные направления в развитии государства, потому что это не только вознесение святых молитв об Отечестве, о благоденствии русского народа, вместе с огромным количеством людей, которые сопровождали государя, встречали его повсюду, которые молились в святых местах и непосредственно рядом с ним, и в отдалении. Государь никогда не пропускал возможности поучаствовать в крестном ходе вместе со своим народом. Вот эта совместная соборная молитва, она очень много значила для Отечества. И, конечно, это и посещение, и основание учреждения новых благотворительных инициатив разного рода. Ну вот, и когда мы прочитываем дневники государя или читаем многочисленные воспоминания об этих событиях, мы обязательно находим вот такие факты, которые повсеместны. Ну, например, в Костроме государь присутствовал на открытии больницы Красного Креста. Да, в Переславле, в Ярославле, например, он участвовал в освящении здания Романовского приюта для сирот. Да, и практически в каждом из городов, которые он посещал, посещение его началось с города Владимира, да, во Владимир, Суздаль, Боголюбово, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, Ростов-Великий, Петровск, Переславль-Залесский, Сергиев Посад и Москва. Вот это действительно Владимиро-Суздальская Русь, которая с XII века и практически по XV была колыбелью русского государства. Именно отсюда строилась, отсюда возрастала русская святость и русская созидательная сила. И именно к этой эпохе часто обращался во время своего царствования государь-император Александр III, да, и вот обращались к русской старине очень многие наши государи, опираясь вот на это великое единение царя и народа. И государь также, и особенно государыня Александра Федоровна, она очень прочувствовала в этом путешествии, и почему вот некоторые говорят, что она пребывала в иллюзии, да, по поводу единения царя и народа. Ну вот, понимаете, у нее были основания все для этого, да, когда на протяжении нескольких дней на всех путях ее встречают совершенно искренние, радостные, единодушные, и единомысленные настроения, да, ну какое иначе у здравомыслящего нормального человека может сложиться впечатление? То есть она всегда была уверена в великой силе крестьянства, крестьянского православного народа, и всегда считала, что на него можно опираться. И, в общем-то, я считаю, что она не ошиблась в этих своих ожиданиях. Так оно и было, пока, собственно, не пресечен был генофонд, пока не уничтожили, да, все эти огромные массы православных людей, повернуть это было невозможно, да, страну. А мы вспоминаем многочисленные крестьянские восстания там в 20-е годы, да, и все прочее в нашей истории. К сожалению, далеко не все эти факты подробно изучаются, не все это описано в наших учебниках, в том числе и вузовских, да, но мы должны понимать, что вот эта великая сила православного народа, она продолжала сопротивляться Октябрьскому перевороту советской власти, да, на протяжении многих десятилетий. И поэтому Вот эта задача – увидеть Россию, увидеть свой народ. И так интересно, что практически в каждой местности, в каждом из городов, особенно крупные выставки были в Ярославле и в Костроме. В Костроме была земская выставка, в Ярославле губернская выставка была. То есть это такие, такие возможности показать государю, чего достигли, да, вот какие достижения. И описание, конечно, тоже невероятное. Фотографии, которые предоставил Государственный архив и Красногорский архив кинофотодокументов, вот эти подлинные съемки, они оставляют впечатление вот этих грандиозных выставок, грандиозных застроек, прекрасные павильоны в русском стиле, вот что в Костроме, что в Ярославле, огромное количество вообще ощущения процветающей, преизобильной страны, огромных достижений, трудолюбивого народа. Вот, вы знаете, вот недаром вот эти цифры, на которые мы всегда равняемся 13-го года, да, говорят, что вот в 13-м году мы на первом месте потому, на втором месте потому и так далее, и так далее. На самом деле страна была процветающая, и народ удивительно творческий и трудолюбивый. Огромное количество различных обществ, коммерческих организаций, фирм и так далее представляли свою продукцию исключительного качества. И государь подробнейшим образом вникал, нужно сказать, что он посетил все эти выставки, оценил достижения, но одним из очень важных достижений, на которые обращал внимание государь, было, конечно, основание новых музеев. Безусловно, потому что если, например, в Ростове это был музей церковных древностей, который появился в 1882 году уже, да, то есть это был музей с историей, покровительствовал ему великий князь Сергей Александрович до самой своей смерти, вот, и... уже достижение работы этого музея увидел государь, да, потому что мы знаем, что у нас на тысячной купюре изображен удивительный храм XVI века Иоанна Богослова на Ишне. Вот, это храм, который сохранил именной иконостас, то есть есть авторство этого инок Исаия, да, написан год на резных царских вратах, то есть сохранилось тело иконостаса, сохранились царские врата, благодаря существованию Ростовского музея церковных древностей эти врата были изъяты и уже в начале века были заказаны им копия. Как бы, да, копия не менее искусно выполненная, но подлинник остался в музее, и государь любовался этими царскими вратами уже вот как бы в музейном пространстве. Это тоже очень важно. И, конечно, в Костроме это палаты бояр Романовых, палаты бояр Романовых в Москве, нам известные, на Варварке, да, это Романовский музей, который был основан в Костроме и приобрел удивительные свои собрания и коллекции, которых тоже мы читаем и видим там от древности, от археологии до достижений современного искусства, достижений современного текстильного, ткацкого, вышивального дела и так далее. То есть это просто удивительный спектр. Когда ты вникаешь в это глубоко, а выставка позволяет визуализировать это все, да, мы видим, какие вырабатывались ткани, мы видим, что использовалось на сувенирную продукцию, какого высокого качества были материалы. И я была потрясена совершенно гусь-хрустальными бокалами. Я даже не поверила, что они подлинные, потому что они абсолютно яркого цикламенового оранжевого цвета с портретами государей, стаканы, графины. Вот. И я говорю, да нет, это, наверное, современные. Такой яркий цвет стекла, такой насыщенный, такая хорошая форма, красивая, достойная. То есть уровень промышленности был очень высок. И, конечно, вот все это в комплексе, все это вкупе производит колоссальное впечатление достатка, праздника, благополучия. Когда ты приходишь на выставку, во-первых, тебя осеняют чудотворные иконы. Прекрасные образы, которые мы получили из ростовских запасников и запасников других музеев, наши святыни, да, это главное. И под сенью этих святынь ты начинаешь вникать уже в жизнь народа. Вообще, это совершенно замечательная выставка, я всем рекомендую ее посетить, потому что складывается действительно цельное представление о стране. И когда мы сейчас говорим много о достижениях Советской России, вот сейчас мы в Перми, допустим, об этом много слышали, да, конечно, опорный край державы, конечно, там 16 оборонных предприятий, на которых держалась вся страна в Великую Отечественную войну. Но давайте не будем никогда забывать, какой прочный фундамент был у нашей страны, фундамент, заложенный Романовыми, заложенный этой династией.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, и Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, создатель музея Николая II в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, и Александр Васильевич Ренжин, художник, реставратор, создатель музея Николая II в Москве. И мы продолжаем говорить. Я напомню о выставке, которая с 25 мая открыта в Ростове-Великом, который называется «Историческое паломничество царской семьи в 1913 году». Ну и о самом этом событии, о самом этом паломничестве, о том, что это добавляет к нашему знанию о фигуре последнего российского императора Николая II, вообще о доме Романовых. Александр Васильевич, ну вот если этот вопрос к вам обратить, есть какое-то представление вот о личности Николая II, о его там духовном облике? Вот это паломничество, с какой стороны еще нам дает эту личность узнать?
Да, пожалуй, вы правы, его направленность вот этого путешествия, она характеризует государя как человека весьма просвещенного. Ну, мы, конечно, знаем все, что он свободно владел 5 языками, блестяще изучил исторические науки, то есть он знал, куда ехал и что желал увидеть, да. Недаром те предметы, которым подносились ему в подарок, носили очень качественный такой вот исторический след. Мы поражены были тем, что 4 подносных блюда нам дали Государственный исторический музей, Нижегородский музей. Такой красоты, вот их можно просто на них любоваться, можно ради них приехать посмотреть. А ведь таких блюд было более 100. По результатам этого путешествия. И все они были исторически оформлены абсолютно добросовестно с точки зрения того, что люди, их украшавшие, брали орнаменты 17 века. Даже есть блюдо с портретом первого из династии Романовых Михаила Федоровича, потрясающей красоты чеканка. Вот его можно рассматривать, по нему можно путешествовать. И тут же мы видим, как подносились эти сокровища государю. Шитые полотенца, те самые полотенца или рушники, как их называли, на которые возлагался хлеб-соль, да. И нам удалось вот еще 2 солонки показать серебряные. Одна из них потрясающей красоты Хлебникова, знаменитого мастера, да, ее тоже можно видеть, она в виде снопа пшеничного, да, ну, другая более традиционная, в виде трона, вот, и это сейчас встречает, как бы, нашу всю экспозицию, вот, можно войти и начать этот осмотр. Конечно, то, что Анна Витальевна сказала, самым важным моментом, это иконы, которым поклонялся государь-император, вот, первая икона – это Владимир, поскольку, кстати, Владимир вместе с Борисом и Глебом изображены 17 века, потрясающая красота икона, она открывает эту экспозицию. Дальше Владимир иконы Божьей Матери, списки с той самой чудотворной. Дальше, как я уже упоминал, Дмитриевский собор 15 века, икона Дмитрия Солунского в житии, потрясающей красоты. Да, и дальше мы следуем. Если мы в Костроме самую главную икону романовскую отмечаем, конечно же, это Фёдоровская икона Божьей Матери. Нам довелось получить в эту экспозицию два списка с чудотворной иконы Божьей Матери. Один, так называемый, мерой подобия, абсолютно точно повторяющий ту самую чудотворную икону, которая, кстати говоря, в это время экспонировалась в Москве. Да, та самая чудотворная икона. Вот, и второй еще список попроще, но, тем не менее, вся недостойна внимания. Тут же мы показываем фотографию. Вот отдельно Анна Витальевна сказала об этом, что архивы нам предоставили замечательные фотографии. Десятки фотографов в каждом городе снимали весь путь государя. Какие места он посетил, с каким святыми поклонялся. Но, кроме всего прочего, сохранилась кинохроника. И собралось ее аж на 45 минут фильма. Работает сейчас над этим фильмом Константин Геннадьевич Капков, это зам по науке вот нашего музея. И я надеюсь, что фильм произведет не меньше впечатления, чем предыдущие два его фильма, посвященные императору Николаю II. Думаю, что нужно будет не только в рамках, так сказать, нашей выставки, но и вообще обнародовать этот фильм, потому что эту кинохронику никто не видел фактически. Да. Мы поделили для этой экспозиции на куски там по 10 минут для каждого города, где снимали государь-император, это тоже стало составной частью экспозиции, что, конечно, усилило эффект. И вот я хотел попросить тоже Анну Витальевну сказать о том, как железные дороги, так сказать, да, предоставили такой замечательный, ну, можно сказать, электронный экскурс в историю. Это такая программа, Анна Витальевна, может быть, вы поподробнее скажете, как это выглядит? Да,
да, мы когда попросили железные дороги поучаствовать в нашем проекте и по возможности предоставить нам 3D-проекцию императорского вагона, потому что, конечно, уже очень интересно для всех посетителей выставки, как государь столь стремительно, да, столь продуктивно смог путешествовать и столько всего увидеть за это небольшое количество времени. Конечно же, это и императорский поезд, это и целые флотилии судов, начиная от государственных, заканчивая частными. Вот это и императорский гараж в этом принимал участие. У нас даже была в какой-то момент, когда мы собирались монтировать выставку, такая идея из гаража особого назначения попросить автомобиль. Ну, государя, он сохранился, но мы поняли, что на второй этаж в нашей экспозиционной площади мы не сможем его втащить, вот, и поэтому мы от этой идеи отказались, но, тем не менее, российские железные дороги любезно предоставили нам VR-версию, ну, то есть это, понятно, 3D-очки, да, вот эта вот вся штука, которая собрала на открытии выставки целую очередь народа, потому что все хотели испытать на себе это удивительное впечатление, которое создается от 3D-проекции, когда ты путешествуешь по императорскому вагону. И если сначала речь шла о том, что нам дадут только на открытие, на первые недельки, то вот благодаря любезности РЖД мы получили возможность до самого октября использовать эту VR-комнату, вот это VR-пространство. Вот, и, конечно, вот Александр Васильевич говорил о том, как встречали государя, какие были прекрасные подарки. Мы знаем, что основное такое подносное блюдо, что ли, да, основной ларец, вот основной подарок был как раз в залах Кремлевского дворца вручен государю, вот на котором участие в оформлении этого подарка приняли все губернии. Вот, и различными драгоценными камнями были выполнены различные земли, как бы земля русская была как бы вся выложена драгоценными камнями. Вообще удивительные были подарки, но не менее удивительные подарки оставлял государь. Вот я была в потрясении от того, что музейные хранилища бережно сохраняют подарки государя. Удивительным образом остались практически вот в подарочном виде, то есть их ну, где-то использовали, а где-то нет. Облачение, полное священническое облачение, которое государь, вот, посещая Владимир, Суздаль и Нижний Новгород, да, практически каждый монастырь получил комплект облачений. Вот, затем евхаристические сосуды дарились, церковная утварь, очень много интересных подарков. Что самое потрясающее, что через все времена, через лихолетия, революции, да, эти удивительные подарки прошли, и сейчас в витринах нашей выставки сияют золотые парчевые облачения, причем эта парча, она, как правило, была вся заграничная, да, персидская парча была, вот, различные виды, да, греческая, различные виды тканей. Понятно, что и отечественные тоже, особенно к концу века, у нас прекрасные были, прекрасный уровень ткачества был, и мы и свои тоже делали красивые ткани. Но вот священнические, конечно, особенно хороши вот с этим золотой нитью, и большое впечатление производят на выставке, и как бы их немало. Там у нас, по-моему, 3 облачения полных, вот поэтому вот есть на что посмотреть.
Да, мы удивились, что они, ведь священники, которые вот, так сказать, изо дня в день все-таки служат, да, одевают это облачение, а потом узнали секрет. Дело в том, что храмы, которые получили такие дары от государя-императора, берегли как чрезвычайное сокровище это, и только вот, ну, на пасхальные дни там разрешали эти одевать одежды, и только не рядовым священникам, а людям заслуженным, да, а посему вот 5 полных комплектов мы можем видеть сейчас в первозданной красоте, да.
А как организована сама выставка? Она вот разбита тематически по тем местам, куда приезжал Николай II, или как-то иначе?
Да-да, мы следовали как раз абсолютно по датам путешествия государя, просто по числам и по дням, и по видам транспорта все это разложено. В первом зале у нас как раз первые 2 дня путешествия, это Владимир, Суздаль, Боголюбово, Нижний Новгород, затем Кострома. Костромской зал оказался особенно богатым, ну, потому что костромичи не поскупились, вот Костромской музей не поскупился дать своих экспонатов. Вот там одно из самых впечатляющих, наверное, таких, один из самых впечатляющих экспонатов – это 3 парадных кресла, которые происходят с Костромской выставки, да, это наши фирмы текстильные демонстрировали, текстильные и мебельные демонстрировали уровень как бы своего производства. Они выглядят абсолютно как троны, при этом принципом оформления экспозиции для нас являлось то, что мы брали фотографию подлинную, на которой изображены как раз эти 3 кресла, и перед ней на подиуме стоят именно эти 3 кресла, которые любезно предоставил Костромской музей. И вот такой экспозиционный прием мы на протяжении выставки несколько раз его используем. Он, конечно, очень эффектный. И самое главное, вот радует, что остаются эти артефакты в запасниках музеев, что они экспонируются, и что наша выставка этому содействовала, что тоже важно. Вот следующий зал включает в себя, он несколько больше по размеру, и поэтому мы в него даже сделали специальную застройку, которая позволяла нам как раз заэкспонировать вещи, которые изготавливались специально к юбилею 300-летия Дома Романовых. Это, безусловно, и памятные книги, памятные знаки, посуда, фарфор, фаянс, стекло. Ну, в общем, вот такие вещи прикладные, о которых Александр Васильевич говорил. Александр Васильевич вообще предоставил, он скромно сказал, что немного предоставил. На самом деле, в заключительном зале, вот самом обширном, львиная доля экспонатов, это как раз из коллекции Александра Васильевича. Это то, что на протяжении многих десятилетий он бережно собирал, причем сам отправлялся подчас в экспедиции, да, и привозил совершенно неожиданные вещи, которые часто были скрыты под какими-то другими внешними оболочками или просто зарыты в саду. Да, то есть самое вот как-нибудь отдельно надо Александра Васильевича пригласить, и он расскажет о том, как народное почитание государя сохранило для нас очень многие уникальные вещи. Вот, и для нас, конечно, ну, на меня огромное впечатление произвели вот эти царские врата 1562 года, которые сохранились в музее ростовских церковных древностей. Вот они просто, они соединились с иконами из иконостаса. Еще как бы еще представлены там 4 иконы, которые находились у царских врат, вот в первом ряду. И, конечно, это грандиозно, просто грандиозно, но не меньшее впечатление, например, на меня производило всегда, производили фотографии, которые передавали смыслы, да, которые передавали смыслы этого путешествия. Помимо молитвенного обращения, помимо почитания святынь и русской истории, это, конечно, была отдана дань нашим героям, людям и тем, кто помог сохранить российскую государственность, преодолеть последствия смутного времени. Отдельно мы говорим о патриархе Гермогене на этой выставке, потому что к его мощам, его мощи посещались отдельно в Успенском соборе Московского Кремля царской семьей, молитвенно к нему обращались. Вот, мы знаем, что буквально за... Это было в июне, то есть за месяц до этого совершилось прославление святителя Гермогена как патриарха, да, вот как бы прославление его в лике святых. И это тоже было огромное событие, которое сугубо было отмечено в царском путешествии. Конечно же, местом поклонения, безусловно, являлся Богородице-Рождественский собор в Суздале, Спасо-Ефимиев монастырь в Суздале, где находится усыпальница Пожарских. И, конечно... Там, где в 1642 году был похоронен сам Дмитрий Пожарский, да, вот у его могилы была отслужена лития царской семьи, царской семьей, и следующее место почитания было в Нижнем Новгороде, когда августейшая семья спустилась в подклет Спасо-Преображенского собора, поклонившись могиле Кузьмы Минина. То есть это вот, и там же царская семья участвовала в закладке памятника Минину и Пожарскому, который, к сожалению, не состоялся потом, но государь сказал, что я хочу видеть, как этот памятник будет выглядеть. Ему сделали копию в натуральную величину. Как бы, да, вот такой временный памятник, вот, он очень впечатлился, одобрил, ему понравилась эта идея. Вот, поэтому мне кажется, что вот эта память, память подвига, память служения народа своему царю, она тоже была одним из лейтмотивов этого путешествия, потому что меня, например, поразило, что не только Иван Сусанин не только почитался, да, но... Ведь его односельчане из села Коробова, они на протяжении вот всех этих 300 лет, как бы, да, они всегда пользовались царским расположением, и депутация от них специально была принята царем в ходе путешествия, да, то есть вот как-то так, вот геройский подвиг, он никогда не забывался, служение отечеству и государю, оно всегда почиталось и должным образом воздавалось всегда за это, и не только царем, но вот мы должны понимает, что там, где царь служил литию, там, где царь почитал память героев, там и народ. Да, если государь почитает, то народ не может не почитать. Вот тогда так все было устроено. Поэтому мне кажется, что это путешествие имело, конечно, огромное значение для воспитания народа в духе патриотизма. И вот эта поездка, это паломничество государя с семьей осталось в истории нашего государства как пример царёва служения своему народу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, и Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, создатель музея Николая II в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим, напоминаю, о выставке, которая в Ростове-Великом проходит вот с 25 мая и до, кстати, какого числа она открыта?
Но она до конца октября будет открыта. По-моему, там до конца еще дату не проставили, но до конца октября она будет.
Ну, дорогие слушатели, кто недалеко, во-первых, милости просим, грех такую выставку пропускать. А те, кто далеко, еще вполне есть время спланировать поездку в прекрасные места исторические, выставку посмотреть. Леонид Васильевич, а вот для вас, как для человека, который постоянно соприкасается с материальной культурой, связанной с Николаем II, и вообще с историей, что стало, может быть, в личном плане таким самым главным, не знаю, открытием или каким-то вот местом, да, событием выставки, которое вас лично вдохновило?
В первую очередь, конечно, открытием для меня было то, что сохранилось колоссальное количество предметов не только в государственных музеях, но и в частных собраниях. Мы должны отметить, что 14 частных коллекционеров приняло участие, вот, в частности, это из Ферапонтовского общества почитателей древнерусского искусства. И надо сказать, что такие вещи, например, вот, ну, совершенно утилитарные, как платки, они тоже носили такие вот специальные украшения, исторически оформленные. Ну, например, изображение первого Романова на платках, да. Эти, конечно, платки никто на голове не носил. Главным образом их использовали как пелены дома. Вот когда надолго уезжали хозяева, икона, чтобы не пылилась, ее накрывали такой пеленой драгоценной, да, вот этим цветным платком, и, собственно, для этого служили. И они вот сохранились, эти платки. И мы видим на них изображение тех же Минина и Пожарского, и Ивана Сусанина. И все это в прекрасном состоянии представлено на нашей выставке. Один уникальный ковер, ну, он соткан здесь, в Подмосковье, в 1913 году специально к 300-летию дома Романовых. Михаил Федорович Романов выбирает себе невесту. Это известный сюжет по Константину Маковскому, да, и, собственно, воспроизведен он в шерсти, так сказать, в этом шерстяном ковре. Он большой, почти 2 на 3 метра, но что самое главное, он идеальной сохранности. Как вот его люди сберегли, это просто невероятно. И, конечно, стекло, вот Анна Витальевна сказала уже, знаменитый Мальцовский завод, который впоследствии приобрел Кузнецов, мы знаем, да, он теперь уже стал гусем хрустальным, да, они сохранили в своем музее просто сокровища. И как они многое увидели, музейщики, принесшие вот эти идеальные сохранности предметы, так и я тоже был удивлен. Я думал, что я все знаю, что в моем собрании как бы все эти предметы, оказалось, что и они половины не видели. И наши вот эти две коллекции, они слились в одно единое целое. И вот мы надеемся, что все-таки по следам этого гигантского, я считаю, что это такой художественный праздник, да, по следам этого художественного праздника мы должны все-таки сделать какой-то каталог, чтобы это все-таки осталось. Вторую такую выставку, я думаю, нам трудно будет собрать. Тем более, что вот благодаря усилиям Анны Витальевны Громовой удалось привлечь такое количество государственных музеев, сокровища которых собрать вместе чрезвычайно трудно. Всех призываю побывать, ехать до Ростова-Великого электричкой очень комфортно, 2,5 часа всего из Москвы, да, и просто даже одним днем съездить можно получить огромное удовольствие. Во-первых, от созерцания самого старинного города, он такой, как шкатулка, если кто-то не был там в Ростове, получит удовольствие. Ну и, конечно же, наша выставка. Тем более, что последние 5, даже, может быть, больше лет у Ростова Великого не было возможности показывать древнерусское искусство. То здание, в котором находилась экспозиция икон, оно в реставрации находится. И те люди, которые вот хотели посмотреть иконы, а в Ростове, может быть, икона самая такое интересная, да, они не могли этого сделать. На нашей выставке все самые ведущие иконы, так сказать, лучшие сокровища 15-16 века, вы все их увидите.
Анна Витальевна, ну вот тот же вопрос к вам. Для вас, тоже с вашим бэкграундом погружение в тему, связанную с императором Николаем II, наверняка было что-то, что вот в этой выставке как-то лично вас откликнулось больше всего, или в процессе работы, или в процессе подготовки и вот поиска материалов, ознакомления с ними?
Вы знаете, для меня, наверное, очень важно, что вот эта милость Божья, то, что нам удалось поучаствовать в разработке концепции и в осуществлении вот этого грандиозного проекта, это то, что проект послужил катализатором, да, потому что практически в день открытия выставки мы имели счастье вместе с Ярославской областью, с губернатором Ярославской области подписать соглашение об участии Ярославской области, Ростова в императорском маршруте. Ростов и Ярославская область вошли 25-м участником императорского маршрута. В этот же день в знаменование как бы преемственности традиций императорской России мы осуществили благотворительную акцию «Белый цветок» в пользу семей воинов СВО. И удивительным образом ростовчане так живо откликнулись на нашу инициативу, что весь прекрасный двор конюшен Ростовского Кремля был заполнен детьми, был заполнен народом, экспонировалась кинохроника «Белого цветка», современное развитие этой благотворительной акции, которая уже с 2011 года возобновляется, уже в 2011 году мы 100 лет «Белому цветку» отпраздновали, и вот с тех пор очень интенсивно, уже сейчас практически более чем в 36 регионах проходит благотворительная акция «Белый цветок». Конечно, самым важным научным достижением вот этих событий 25 мая была конференция, которая состоялась на следующий день, и конференция была посвящена сохранению русской старины. Александр Васильевич и вот его коллеги явились организаторами этой конференции.
Чернов Михаил Алексеевич.
Эта конференция состоялась здесь же, вот буквально в соседнем помещении с выставкой, и вот то, что четыре таких грандиозных, очень разных, да, мероприятия состоялось на площадке этой выставки, а главное все-таки, вот, наверное, была выставка, да, и вот возможность сделать эту выставку, она повлекла за собой, вот, я думаю, что конференция бы и без выставки состоялась, она была и в прошлом году, кстати говоря, была очень успешной, уже вышел сборник докладов конференции, она имеет глубокие корни, потому что в Ферапонтовом монастыре она раньше проходила, Александр Васильевич больше об этом расскажет, вот, поскольку мы организаторами конференции не являлись, но очень радовались успеху своих коллег.
Так, Александр Васильевич.
Да, Ферапонтовское общество как бы заложило фундамент к тому, чтобы такие выставки регулярно проводить, но это было уже давно, это 12-я выставка наша. Прежние 10 проходили в Кирилло-Белозерском монастыре, как бы вот в реале Ферапонтова все знают, конечно, это там, где фрески Дионисия. Вашему покорному слуге довелось в свое время работать реставратором на этих фресках, поэтому для меня это был очень важный такое место, где мы проводили такие мероприятия, собирали лучших коллекционеров страны, которые показывали свои иконы, все выставки были тематические, и, конечно же, с огромным удовольствием, когда вот Ростов Великий в прошлом году открыл для нас двери, Кремль просто вот можно как родных нас встретил, да, мы осуществили прошлогоднюю выставку, посвященную народным промыслам, тем, как они были связаны с иконописанием в России. Уникальная такая вот тема, но мы собрали, пожалуй, лучший материал на этой теме. И, конечно, в этом году выставка просто в 10 раз больше по объемам, по качеству, по уровню, благодаря тому, что Елизаветско-Сергиевское общество, вот, лице Анны Витальевны, взяли, что называется, бразды правления в свои руки, и удалось с помощью вот этого вот гигантского проекта «Императорский маршрут» собрать и государственные музеи к этому. Поэтому мы благодарны, что вот мы вместе идем в ногу,
да,
все.
Спасибо, да, огромное. Это действительно большой успех. И неудивительно, что вот с мая месяца, с 25 мая уже 2500 человек посетило. Я сегодня с Морозовым говорила, с Александром Геннадьевичем, заместителем директора музеев Ростовского Кремля. Он говорит, что огромное количество отзывов, самых теплых, очень интересных, находится вот в книге, которую они выложили в экспозиции. Я говорю, ну, Александр Геннадьевич, я говорю, фотографируйте нам, нам тоже интересно, что народ думает по поводу... Да, говорит, и в соцсетях тоже хорошие, симпатичные отклики. Поэтому, в общем, пока всем нравится, да, нравится посещать эту выставку. Она доставляет людям радость, удовольствие, приносит новые знания, позволяет вот как-то провести полезно и познавательно свой досуг. И мне кажется, действительно, как-то нам не показалось, что Ростов далеко. Вот мы как-то так уже сроднились. И если у кого-то сейчас в течение лета будет такая возможность, я думаю, вы не пожалеете, если поедете в Ростов, увидите там много интересных объектов. И, конечно, там столько святынь, да, одни мощи Дмитрия Ростовского чего стоят, да?
И, конечно, приезжайте с детьми, да. У кого есть возможность, да, там брать детей с собой. С гостиницами никаких проблем там нет. Город в этом смысле вполне уже к приему большого количества туристов привык. И там можно целый день провести, это будет насыщенная программа, гвоздем которой, конечно, мы считаем все-таки нашу выставку, да.
Конечно.
Прекрасно, спасибо огромное, ну вот уже хочется поехать, поэтому сейчас программу завершаем и в интернет билет покупать на электричку в Ростов-Великий. Спасибо огромное, Анна Витальевна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, руководитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, и Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, создатель музея Николая II в Москве. Сегодня были с нами в программе «Светлый вечер», и напомню, рассказ о выставке, которая называется «Историческое паломничество царской семьи в 1913 году к 110-летию юбилея императорского дома Романовых». Выставка в Ростове-Великом с конца мая работает, и, как наши гости сказали, до конца октября открыта для посещения. Всех приглашаем. Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за этот глубокий, познавательнейший экскурс в историю. У микрофона был Константин Мацан, это Радио Вера, «Светлый вечер», до свидания.
До свидания, Константин, всего спасибо, доброго. Всего доброго, друзья.
«Светлый вечер» на Радио Вера.